Исторический календарь.
20 декабря 1408 года хан Едигей отступил от стен Москвы. Это был последний крупный ордынский набег на Русь. После разгрома хана Тохтамыша среднеазиатским правителем Темирланом Московское княжество с 1395 года перестало платить ежегодную дань Золотой Орде. Да и кому? В ордынском войске находились аж 4 царевича. Главным считался хан Едигей, но его в Москве не считали легитимным. Наступление ордынцев стало неожиданностью для московского князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. По дороге к столице они разорили еще ряд городов. Едигей простоял у Москвы 20 дней, так и не решился на штурм. Город был хорошо подготовлен к осаде, а тем временем в Орде была предпринята попытка свергнуть ставленника Едигея. Междуусобная борьба грозила стать широкомасштабной. Так оно и произошло. И тогда Едигей решил убраться от Москвы во свояси. Тем более, что ловкие москвичи договорились с ним о плате, так сказать, отступного. Причем эта сумма была значительно меньше того выхода, который платил великий князь Орде. Позднее Едигей был убит одним из сыновей Тохтамыша. Из-за внутренних неурядиц Орда была обречена. А ведь сами ханы часто говорили, что их главная сила в единстве. Но ордынцы об этом забыли. Зато их урок наконец-то начали усваивать русские князья. Декабря 1939 года во знаменование 60-летия Сталина Совнарком учредил сталинские премии как средство поощрения активных строителей коммунизма. Деньги на эти премии выделялись не из госбюджета, а из личной зарплаты Сталина. А получал он их 20 тысяч рублей ежемесячно, как председатель Совета народных комиссаров и как секретарь ЦК ВКПБ. Но основную часть фонда сталинской премии составляли гонорары за издание книг Иосифа Виссарионовича в стране и за рубежом. Видимо, это были немалые деньги, поскольку благодаря гонорарам писатель и бывший граф Алексей Толстой стал первым официальным советским миллионером. Размер сталинской премии первой степени составлял 100 тысяч рублей, второй – 50 тысяч, третий – 25. Рекордсмен по числу присужденных сталинских премий – авиаконструктор Сергей Ильюшин – 7. По 6 раз получали премию композитор Сергей Прокофьев, авиаконструкторы Александр Яковлев, Артем Микоян и Михаил Гуревич, кинорежиссеры Иван Пырьев и Юлий Райзман, актрисы Марина Ладынина и Алла Тарасова, писатель Константин Симонов. После разоблачения в 1956 году культа личности Сталина вместо сталинской премии была учреждена Государственная премия СССР. Впрочем, сталинские премии не присуждали со времени смерти вождя. Он не оставил завещания, и гонорары от его публикаций не могли использоваться для выплаты премий. Кстати, после смерти Сталина нашли его сберегательную книжку. На ней было всего 900 рублей. Это ежемесячная зарплата квалифицированного рабочего. 20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление от Рождества Христова и переносе празднования начала Нового года с 1 сентября на 1 января. До этого на Руси счет велся от сотворения мира. Например, нынешний 2021 год от Рождества Христова – это 7529 год от сотворения мира. Календарь был юлианский, поскольку для православного царя введение католического григорианского календаря было неприемлемо. Юлианский календарь был введен Гаем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Однако он не был точным. Погрешность составляла одни сутки за 128 лет. В 1582 году при римском папе Григории XIII был введен более точный календарь, названный в честь понтифика Григорианским. Однако, пытаясь приурочить смену лет исчислений к началу века от Рождества Христова, Петр допустил ошибку. 1700 год был последним годом 17 столетия, а первый год нового 18 века – 1701. 20 декабря 1935 года открылась гостиница «Москва». Первоначально на месте охотного ряда планировали возвести дворец труда. Потом все-таки решили создать грандиозную гостиницу. Благо, на этом месте их уже существовало несколько, еще с дореволюционных лет. Например, грандиозная большая московская гостиница на более чем 100 номеров, выходившая фасадом на здание городской думы, где в советские времена располагался музей Ленина. Окончательный проект гостиницы «Москва» был подготовлен архитектором Алексеем Чусевым. Существует легенда, что Сталин лично утверждал проект гостиницы, и именно это обстоятельство стало причиной заметной асимметрии главного фасада здания и того, что его резолиты отличаются друг от друга. Чусев для утверждения подготовил якобы проект главного фасада с двумя вариантами оформления, а вождь поставил подпись где-то посередине. В связи с этим создатели идеи решили реализовать одновременно два варианта. Впрочем, это не более чем легенда. Сталин не занимался утверждением архитектурных проектов, а асимметрия фасада гостиницы обусловлена исключительно технологическими причинами. Изначально в гостинице было 438 номеров, она поражала даже искушенных постояльцев. Красивая мебель, богато обставленные холлы, роскошная отделка, полотна известных художников. В 2004 году гостиница была разобрана. На ее месте к 2013 году завершили строительство нового здания. Как утверждают проектировщики, оно точно воспроизводит внешние формы прежнего и превосходит его лишь в объеме. Впрочем, это не совсем так. А еще гостиница «Москва» воплощена на этикетке водки «Столичная». Ее заказали производители горячительного Андрею Иогансону, сыну художника Бориса Иогансона, автора картины «Допрос коммунистов». Говорят, что Андрей Борисович, работавший как раз в области рекламы и плаката, долго голову не ломал над сюжетом этикетки. Он был завсегдатаем ресторана гостиницы «Националь», что находится наискосок от вновь построенной Москвы. И как-то в разгар застолья Иогансон нарисовал на салфетке новую гостиницу в том ракурсе, который ему был виден с его ресторанного столика. Так появилась на свет, пожалуй, самая известная водочная этикетка. 20 декабря 1977 года скончался Генри Тенди, самый титулованный британский рядовой Первой мировой войны. Однако его доброта, можно сказать, погубила десятки миллионов жизней. Почему? 28 сентября 1918 года, за полтора месяца до окончания Первой мировой войны, Тенди лежал в окопе. И вдруг на линию его огня вышел усталый немецкий солдат. Тот был ранен, еле-еле шел. Когда он заметил наведенный на него ствол, он даже не попытался достать в ответ свое оружие. Генри Тенди подумал, подумал и стрелять не стал, опустил винтовку. Немец кивнул в знак благодарности и поковылял дальше в сторону своих позиций. Этим немецким солдатом был ефрейтор Адольф Гитлер, вернее, Шикльгрубер. Интересно, что за несколько часов до этого Генри Тенди получил крест Виктории, высшую военную награду Британии. Он в одиночку из пулемета уложил несколько десятков немцев, а потом пошел со своим маленьким отрядом в штыковую атаку, что решило исход локального боя. Позднее сам Гитлер признавал эту встречу на передовой и свое чудесное спасение и хранил у себя вырезку из газеты с фотографией Генри Тенди, получающего награду. Фюрер накануне подписания Мюнхенского сговора скажет: «Этот человек был так близок к тому, чтобы убить меня, что я подумал, что никогда больше не увижу Германию». Провидение спасло меня от того огня, когда эти английские мальчики целились в нас. На Вторую мировую войну Генри Тенди не призвали, он уже был для этого староват. Служил в Ковентри полицейским. Во время одной из атак немецкой авиации его дом сравняли с землей. Тенди выжил. А потом в интервью он сетовал: «Если бы я только знал, кем он окажется. Когда я вижу, сколько он уничтожил женщин и детей, я каждый раз чертовски жалею, что отпустил его».